эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 30 мая, и вот некоторые темы ближайшего часа. В Грузии прошли акции правозащитников с требованием расследовать последствия столкновения оппозиции с полицией в ночь на 26 мая. Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил средства массовой информации в нагнетании кризисной ситуации в экономике страны. Состояние российской детской медицины в мае стало предметом обсуждения на самом высоком уровне. Первые лица государства, президент Медведев, премьер-министр Путин, в последние недели активно встречались с учеными и организаторами здравоохранения. В расчете на возросший интерес к этой теме со стороны руководителей страны усилилась критика Министерства здравоохранения. В оппозиции Минздрава оказался известнейший детский доктор Леонид Рошаль. Благодаря ему полемика вокруг детской медицины в России набирает обороты. Где и как вылечить своих детей? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт «Радио Свобода», свободанews.ру, в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос: где и как вы лечите своих детей? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Тбилиси в минувшие два дня прошли акции правозащитных организаций с требованием расследовать факты исчезновения людей во время столкновений между полицией и демонстрантами в ночь на 26 мая. Шествие оппозиции с требованием отставки Михаила Саакашвили было прекращено с применением силы полицейских и спецназа. Международные наблюдатели и правозащитные организации, такие как Amnesty International, считают, что власти слишком жестко обошлись с демонстрантами. События в Грузии. Корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В субботу и воскресенье в Тбилиси состоялись акции правозащитных организаций, объединенных в коалицию против насилия. Причем митинги и шествия были организованы именно на проспекте Руставели, где в ночь на 26 мая полиция и части спецназначения разогнали манифестацию сторонников общенародного собрания и бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе. О требованиях, выдвинутых правозащитниками, в интервью «Радио Свобода» рассказала руководитель неправительственной организации, бывший политзаключенный за права человека Нана Какабадзе.
Тюбинками спецназа участвовали еще какие-то, как в гражданском, так и в официальной форме. Есть исчезновение людей, без вести пропавшие люди, около 44 человек по нашим данным. Вот имена и фамилия этих людей, которых до сих пор мы ищем. Международные организации включились в исследование этого дела, вернули тех людей, которые исчезли, и дали официальное сообщение, где они находятся. Они живые или их тоже семья зря ждет?
Возможно, многие из считающихся пропавшими без вести просто скрываются, опасаясь ареста. Например, бывший руководитель грузинских спецслужб, один из лидеров оппозиции, Иракли Батриашвили несколько дней считался пропавшим без вести. Члены его семьи даже говорили, что он, скорее всего, убит спецназовцами. Но, как затем оказалось, Батриашвили скрывался на крыше кинотеатра Руставели, опасаясь спуститься вниз, а затем прятался в квартире одного из друзей и не хотел звонить домой, чтобы полиция не вычислила его местонахождение. В данный момент господин Батриашвили находится дома. Полиция к нему пока интереса не проявляла. Тем временем число погибших в результате событий 26 мая выросло до 4. Два полиция обнаружила на крыше магазина недалеко от здания парламента. По всей видимости, люди погибли от удара током, прячась от спецназа. По информации омбудсмена Грузии, всего полиция арестовала 152 человека. Большинство из них уже приговорены к административному аресту сроком от 1 до 3 месяцев. В театре имени Марджанишвили произошел инцидент с участием активистов молодежной организации АР. Президент Саакашвили находился в театре для участия в концерте в связи с днями Эквадора в Грузии. Но в ходе концерта один из молодых активистов АРА, Вахтанг Майсурадзе, бросил в президента шоколадку и нанес ему словесное оскорбление, за что был немедленно арестован охраной и приговорен к трехмесячному тюремному заключению. Лидер оппозиции Нино Бурджанадзе заявляет, что в ближайшее время опубликует программу своих действий. Она намерена продолжить борьбу до полной победы, то есть отставки президента Саакашвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с программой мер по преодолению экономического кризиса в стране после девальвации национальной валюты. Меры борьбы с валютным и потребительским кризисом, предложенные Лукашенко, это государственный контроль за ценообразованием и ограничение свободы слова, особенно для иностранных журналистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Александр Лукашенко провел совещание по текущей ситуации на потребительском и валютном рынках. Рецепт выхода из кризиса белорусский президент представил таким образом.
Поставьте всех на военные рельсы. Не хватает белазов? 28 часов в сутки работаете. Не хватает обуви? 30 часов в сутки работаете. Не хватает одежды? 50 часов работаете. Привлекайте людей. Не создавайте вокруг страны непонятный ажиотаж. Всякий рост цен сегодняшнего дня должен жесточайшим образом пресекаться. Вот и вся рыночная мера. Повторите это 1000 раз из моих уст в средствах массовой информации. Всякий рост цен должен жесточайшим образом пресекаться. Только с разрешения губернаторов и премьер-министра можно корректировать цены в сторону увеличения.
Наблюдатели отмечают, что сегодня действительно уже можно заявлять об остановке роста цен, после того, как они за последние месяцы выросли на 50-100% по многим позициям. Впрочем, Лукашенко особо подчеркнул, что в нынешнем кризисе виноваты сами белорусы, которые бросились скупать в магазинах соль, спички, телевизоры и холодильники. «Как было стыдно за белорусский народ, когда я приехал в Казахстан, и все у меня спрашивают, что там у вас происходит, а российские СМИ показывают пустые полки», говорит Лукашенко. «Мне впервые за свою долголетнюю президентскую историю стыдно за часть людей, создавших этот ажиотаж. Нас воспринимают как дикарей, а российские СМИ это специально подкручивают», пожаловался Лукашенко. Однако этим пассажем тема средств массовой информации не ограничилась. Лукашенко пошел дальше, заявив о возможности прекращения работы в Беларуси ряда зарубежных СМИ, в том числе российских, обвинив их в нагнетании ситуации на валютном и потребительском рынках. «Сделайте все, чтобы больше эти СМИ не присутствовали на нашей территории», заявил белорусский президент. Публицист, руководитель аналитических проектов информационной компании «Белопан» Александр Класковский считает, что нервная реакция Лукашенко показала, что он не имеет рецептов выхода из кризиса.
Его раздражение, которое выплеснулось на этом совещании, это следствие нынешней просто аховой финансово-экономической ситуации, и плюс к тому, очевидно, что требования Москвы, те условия, на которых Москва готова дать деньги, для белорусской власти неподходящими являются. Более того, здесь в Минске понимает руководство, что это все выбивает почву из-под ног. Масштабная приватизация, которая устами Кудрина сформулирована как главное условие предоставления денег, это, по сути, бомба замедленного действия под белорусскую авторитарную модель. И вот от нежелания идти на реформ, во-первых, такие андроповские методы, и, во-вторых, такое неуемное раздражение и просто неадекватная нервная реакция вместо внятного формулирования четких путей выхода из действительно серьезного кризиса, самого серьезного, что оказалась Беларусь за все годы своей независимой истории.
Говорил Александр Класковский. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники и известные деятели культуры выступили с заявлением, в котором требуют от руководства страны обеспечить доступ к выборам всех политических сил. В Петропавловске-Камчатском в результате взрыва на нефтебазе погибли 3 человека. В Москве сегодня пройдет прощание с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем, скончавшимся в воскресенье в российской столице на 63-м году жизни. Соединенные Штаты выразили озабоченность в связи с разгоном в субботу в Москве акции правозащитников и защитников прав секс-меньшинств. В Германии члены правительственной коалиции согласились принять план закрытия всех атомных электростанций до 2022 года. 36 человек были ранены в Белграде в воскресенье во время столкновений с полицией на митинге против выдачи Гаагскому трибуналу бывшего командующего сербскими войсками в Боснии генерала Ратка Младича. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 11 копеек, евро 40 рублей 8 копеек. Эти и другие новости подробнее через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Киев как архитектурное пространство – иллюзия. Прошлое, настоящее, будущее Киева как городского пространства. Киевские дворы, пляжи и холмы – как ускользающие маршруты города. Киев советский и европейский. Об этом в клубе Киевского дома архитекторов беседуют историки, молодые и признанные архитекторы Украины. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Британо-американское издательство «Бекран Букс» опубликовало книгу «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху». Этот сборник научных статей написан исследователями из разных стран мира и посвящен социально-этническим процессам, происходящим в современной России. С составителем книги и одним из ее авторов, немецким социологом Кардулой Гданец, побеседовал корреспондент радио «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Когда у вас появился интерес к России и общественной жизни в этой стране?
В середине 80-х годов прошлого века, во время учебы в ВУЗе, я начала изучать социальные процессы, происходившие в ту пору в Советском Союзе. Это было на редкость интересно, ведь в СССР тогда проводились эпохальные реформы. В начале 90-х я неоднократно в исследовательских целях ездила в Москву. Спустя еще несколько лет мне удалось завершить научную работу о том, как изменилось в первые годы после социализма российское общество. Было любопытно анализировать российские реформы на фоне изменений, происходивших в то же самое время, например, в Великобритании или Германии. Я имею в виду переход от индустриального общества к постиндустриальному.
Почему на фоне пестроты сегодняшней общественной жизни в России вы остановили свой выбор именно на городском ландшафте?
Похожий научный проект я разрабатывала в 2003-2008 годах в Берлинском университете имени Гумбольдта. Это был сравнительный анализ Москвы и Берлина с точки зрения этнического многообразия двух космополитичных городов, которые часто называют английским термином «World City». Для обоих мегаполисов, и Москвы, и Берлина, характерны большое количество мигрантов, жителей, имеющих иностранные корни и сильно развитые субкультуры. Когда я разрабатывала этот проект, в Москве обострилась проблема межэтнических отношений. Избивали студентов из африканских стран, правозащитников, активистов антифашистского движения. Получила распространение ксенофобия, появились недовольные высказывания в связи с тем, что на московских рынках торгуют не граждане России. По поводу межэтнических трений появилось очень много публикаций в прессе. Мне показалось, что эти проблемы не потеряли своей актуальности и спустя несколько лет. Вот так и родилась концепция сборника «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху».
Какие еще темы представлены в этой книге?
В сборнике можно найти как статьи сугубо аналитического характера, так и результаты социологических опросов. Довольно любопытное исследование молодежных субкультур проведено на примере города Сочи. Социолог Светлана Болтовская изучила проблемы африканских меньшинств, живущих в Москве и Санкт-Петербурге. Серьезное внимание в сборнике уделено проблемам, с которыми сталкиваются семьи, приехавшие в российские города из Средней Азии и работающие сейчас на рынках. Говорится в книге и о бездомных, живущих на улицах мегаполисов в условиях street economy, то есть уличной неформальной экономики. Кстати, проблема бездомных актуальна и в немецком обществе.
С того момента, когда книга была написана и сдана в печать, произошли ли, на ваш взгляд, какие-то изменения в российских городах с социально-этнической точки зрения?
Мне бы хотелось сказать, что произошли определенные изменения к лучшему. Правозащитные организации достаточно активны. Однако на днях я узнала из средств массовой информации, что власти Москвы в очередной раз запретили гей-парад. В этом отношении никакого прогресса нет. Положение сексуальных меньшинств по-прежнему остается сложным. Мне кажется, что Москва могла бы в большей степени и в более позитивном русле использовать то культурное многообразие, которым она сегодня обладает. Но для этого нужно проявлять больше толерантности.
В плане межэтнических проблем Москва сильно отличается от других российских городов?
Москва – столица, эдакий космос в себе, и меньшинства здесь острее сталкиваются с неприязнью, чем в других городах. Хотя, с другой стороны, в Москве более активно действуют правозащитные организации.
Кордула Гданец намерена и в дальнейшем изучать социально-этнические процессы в современной России. Особенно немецкого социолога интересует Татарстан, который принято называть примером успешной многокультурной модели. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» в информационных программах на этой неделе подводит итоги прошедшего образовательного года. Предметом экспертного обсуждения станут самые важные нововведения и тенденции в общеобразовательной школе, средних, специальных и высших учебных заведениях, а также новые попытки реформировать российское образование. Заканчивается учебный год, а вместе с ним подходит к концу обсуждение главных документов в сфере образования – закона об образовании и школьных федеральных стандартов. Вопреки привычному до сих пор порядку вещей, все эти проекты впервые прошли процедуру общественного обсуждения и доработки, о результатах которой расскажет корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Законодательная реформа сферы образования, похоже, подходит к концу. Не то чтобы теперь все довольны результатом, но закончился учебный год, во время которого много спорили и говорили. Родителям надоело, эксперты устали, министру образования угрожает отставка, и сделать больше вроде бы и нельзя. Я спросила у директора Открытого института развивающее образование Алексея Воронцова. Президент вмешивался, и премьер вмешивался, все вмешивались в дела образовательные. В этом году такое общественное обсуждение, оно, на ваш взгляд, помогло или помешало выработке законов, правил, тех же самых стандартов?
Мы обсуждаем уже почти готовый продукт, в который можно только внести определенные коррективы и косметический ремонт. Ведь смотрите, изначально, когда задумывался вот этот интегративный закон, он задумывался как кодекс, как образовательный кодекс. Ведь у нас нет образовательного права. У нас есть семейное право, у нас есть гражданское право, но у нас нет образовательного права. Вот и тем самым изначально был понижен статус этого закона. Если бы он рассматривался как образовательный кодекс, а не как интегративный закон, это ему придавало бы другой статус. То есть общественность была не подключена на этапе создания концепции этого закона.
То, что предложено, то, что касается закона об образовании, стандарты и тот закон, который переводит на государственное субсидирование учебное заведение, это все как-то в один пакет укладывается или есть какие-то противоречия, может быть, в этом взаимодействии?
Пока не укладывается, потому что идет последовательная работа, и поэтому надо согласовывать. У нас стандарт уже принят начальной и основной школы. И, следовательно, возникает вопрос, что кого нужно подделывать. Либо принятый стандарт закладывать как норму в новый закон, либо понимать, что стандарт не идет, и менять в законе норму стандарта. И вот сейчас вот это противоречие возникает. Всем становится понятно, что статья 7 закона об образовании по поводу стандарта, которая была в 7 году принята, оказалась не очень удачной. Возникает вопрос, почему столько мучаемся со стандартом. Я думаю, что это связано не потому, что нет людей, а потому, что так прописана норма, что сделать стандарт нормально нельзя. Приведу пример. В статье 7 дается характеристика стандарта как набор 3 требований. Ну, в частности, требования к результату. Так что получается, если стандарт – это норма, и в ней прописывается не результат, а только требования к результату, то где тогда прописываются результаты? В примерных образовательных программах, которые не являются нормой, а следовательно и контрольно-измерительные материалы под единый государственный экзамен, под ГИО, в начальной школе, под что будет делаться? Здесь возникает первая ловушка. Вторая ловушка – требования к условиям. У нас федеральный закон 83, который вот в новых правовых, так сказать, формах, новая система оплаты труда, как она согласуется со стандартом. То есть у нас идет рассогласование вот этих 3 документов. И нужно понять, кто из этих 3 документов является главным.
Главным должен был бы стать новый закон об образовании, который заменит устаревший, но, по мнению экспертов, весьма демократический и даже революционный закон 1992 года. Я попросила одного из разработчиков нового закона, директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину, рассказать, как изменился законопроект в результате общественного обсуждения.
Комиссия Яковлева тоже завершила свою работу, обработав более 11 тысяч все-таки обращений. Сейчас подготовлена новая версия законопроекта с учетом этих замечаний. Усилена глава, связанная с социальным статусом педагога, с взаимной ответственностью всех участников образовательного процесса, проработаны вопросы, связанные с дошкольным образованием, в том числе меры, связанные с предоставлением некачественного образования. Сохранен принцип, мне кажется, это довольно важно, равного доступа к бюджетным ресурсам, вне зависимости от формы собственной. То есть принцип «деньги следуют за учащимся, за выбором семьи, родителей, самих обучающихся». Мне кажется, все-таки это довольно важно. Это поддержка именно вот выбора и ответственности семей. И из существенных таких вот подсказанных все-таки в процессе обсуждения глав, что вид может выбирать само образовательное учреждение. Не надо навязывать жесткую структуру видов образовательных учреждений. Особенно это важно в области искусства, спорта, культуры, здравоохранения, медицины, вот этих вот вузов, где, конечно, очень много особенностей. Поэтому, как бы это ни называлось, академией, институтом, университетом, центром образовательным, так же, как центром развития в дошкольном образовании, пожалуйста, эти все названия имеют равное право на свое существование, сохраняются только типология. И мне кажется, это существенным изменением законопроекта, который представлен. Ну, важно, что сохранены все-таки и поддержка образовательного кредитования, и регулирование сектора платных услуг для того, чтобы угрозы распространения платности не возникло.
Об изменениях, которые были внесены в законопроект об образовании после активного вмешательства общественности, рассказывала Ирина Абанкина. Утвердить документ в окончательной редакции Министерство образования планирует в августе этого года. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». 1 июня весь мир отмечает День защиты детей, а детский фонд ООН ЮНИСЕФ подсчитал, что через несколько лет около половины детей во всем мире будут жить в городах, а в России 70% жителей – горожане. К 1 июня ЮНИСЕФ покажет результаты рейтинга «Российские города, доброжелательные к детям». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени программа «Третий сектор» на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы» также детская тема. Состояние российской детской медицины в мае стало предметом профессиональной и политической дискуссии. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что Министерство здравоохранения в этой сфере демонстрирует непрофессионализм. В защиту детской медицины вслед за известнейшим доктором поднялись оппозиционные политики. Где и как вы лечите своих детей? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня» с ответом на вопрос «Где и как вы лечите своих детей?» Через 5 минут можно будет звонить по телефону 8-800-222-12. А сейчас в Москве 8:30, утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Российские правозащитники и известные деятели культуры выступили с заявлением, в котором требуют от руководства страны обеспечить доступ к выборам всех политических сил. В заявлении отмечается необходимость отмены действующего де-факто запрета на регистрацию новых политических партий. В документе также говорится, что продолжение имитации политического процесса поставит под вопрос легитимность российской власти. Среди подписавших заявление Людмила Алексеева, Сергей Ковалев, Юрий Рыжов, Эльдар Рязанов, Наталья Фатеева. В Петропавловске-Камчатском в результате взрыва на нефтебазе погибли 3 человека. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», погибшие ремонтировали пустой резервуар. В Хабаровске арестован высокопоставленный чиновник Ространснадзора. Его подозревают в попытке получения взятки размером более 1 миллиона рублей. Ученик Москаленского районного лицея в Омской области во время проведения спортивного кросса на 1 километр потерял сознание на стадионе и скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости. Попытки реанимировать 16-летнего подростка не дали результатов. В Москве сегодня пройдет прощание с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем, скончавшимся в воскресенье в российской столице на 63-м году жизни. Соединенные Штаты выразили озабоченность в связи с разгоном в субботу в Москве акции защитников прав секс-меньшинств и призвали российские власти более последовательно защищать одно из основных прав граждан – право на свободу собраний. В Белграде в воскресенье во время столкновений с полицией были ранены 36 человек, 26 из них – полицейские. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 24, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 17, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Москве сейчас 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня проблемы российской детской медицины стали предметом обсуждения на самом высоком уровне. Президент Дмитрий Медведев провел совместное заседание Госсовета и Комиссии по приоритетным национальным проектам, где главной темой было именно состояние детского здравоохранения. В расчете на возросший интерес к этой теме со стороны руководителей страны усилилась и критика Министерства здравоохранения. Одним из тех, кто оказался в оппозиции Минздраву, стал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Именно благодаря ему полемика вокруг детской медицины в России набирает обороты. Московское отделение партии «Справедливая Россия» на прошлой неделе провело пикет с требованием отставки министра Татьяны Голиковой. Один из организаторов акции, депутат Госдумы Александр Агеев, рассказал Елене Поляковской, что двигало участниками пикета.
Сейчас что происходит? Каждый человек имеет право на ошибку, но сегодня в лице министра здравоохранения слишком много ошибок, и они стали систематическими. Мы видим сегодня очень большие выделения средств на здравоохранение, сотни миллиардов рублей. Но куда эти деньги идут? Мы видим, что во главе угла всей этой модернизации стали не врач и не пациент, а, к сожалению, становится чиновник, который занимается и зарабатывает на поставках и на закупках. Сама система здравоохранения более или менее работает только в Москве и Санкт-Петербурге. Если москвичи не знают, хотя в Москве очереди, и они бы лучше думали о качестве медицины, качестве и стандартах здравоохранения, обслуживании пациентов, и делали бы нормальные, достойные социальные гарантии работников здравоохранения. Сегодня заработная плата хирурга, квалифицированного доктора, составит не более 7 тысяч рублей. Нормальные люди, умные люди не идут получать образование и работать в эту систему. На самом деле, когда речь идет о жизни и здоровье наших граждан, а особенно когда говорит о педиатрии, о здоровье наших детей, будущем России. Да, за неэффективность работы Голиковой мы платим жизнями наших граждан, жизнями наших детей.
Партия «Справедливая Россия» в том числе поддерживает программу социальную «Доктор Клоун». У государства нет денег на то, чтобы и облегчить как-то существование тяжело больных детей.
Вы знаете, вот позиция, что в нашей стране нет денег для поддержки тяжело больных людей, она абсолютно не имеет место к существованию. В нашей стране достаточно денег на решение этих проблем и на поддержку этих детей. На сегодня на здравоохранение тратится 3,6% внутреннего валового продукта, процентов соотношения 3,6%. Вот это как минимум в несколько раз меньше, чем в развитых европейских странах. Мы доказывали, что минимум в 2 раза до 7% легко можно заложить деньги на эти деньги на здравоохранение. И эти деньги как раз должны быть направлены в качество оказания услуг и в лечение тяжело больных детей. Я вас уверяю, что деньги в нашей стране есть. Поэтому мы и говорим, что должны быть люди, которые лично мотивированы, знают проблематику, и такие люди, как Леонид Рошаль, могли бы внести большой вклад. Ведь на самом деле говорить можно много о проблемах здравоохранения, как и Леонид Рошаль говорил, не уставая на этой конференции на последней. Но пришло время действовать. Люди говорили о том, что их детей заразили в перинатальных центрах, в родильных домах, заразили неизлечимыми болезнями, что в результате легкой операции человек стал инвалидом. И таких проблем очень много.
В эфире «Радио Свобода» был депутат Госдумы, член «Справедливой России» Александр Агеев. Сегодня проблемы российской детской медицины стали предметом обсуждения на самом высоком президентском и премьерском уровне. Полемика вокруг детской медицины в России набирает обороты. Известный детский врач Леонид Рошаль заявил, что Министерство здравоохранения в этой сфере демонстрирует непрофессионализм. А мы сегодня спрашиваем наших слушателей, где и как вы лечите своих детей. Прочитаю сообщение, пришедшее нам на пейджер и смс-сообщение. Наталья пишет: «Медицинское обслуживание в стране на очень низком уровне. Коррупция и в медицине. Стараются перевести медицину полностью на коммерческую основу. Добиться медицинской помощи часто очень трудно. Известны случаи, они по всей стране, что врачи отказываются принимать больных детей и взрослых, и недавно произошел в Москве такой случай, не говоря о регионах. Медицинское оборудование очень плохое, устаревшее. Часто приходится заниматься самолечением. Нужно в корне менять медицину». Но вот Наталья в большей части своего ответа ставила диагноз российской медицине, но все-таки ответила, что чаще приходится заниматься самолечением. Сегодня мы спрашиваем, как и где вы лечите своих детей. Тагир отвечает: сельским и городским эскулапом при получении дипломов правильнее было бы не повторять клятву Гиппократа. Но, видимо, все-таки недоволен Тагир тем, как обстоит дело в детском здравоохранении, но не ответил на вопрос, как и где он лечит своих детей. Исключительно закаливанием и только дома. Это рецепт от слушателя, который подписался «Старовер». Напомню, сегодня мы спрашиваем, как и где вы лечите своих детей. Москвич Петр нам позвонил. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Но в данный момент не лечу, а когда они были маленькими, это было еще в советское время, их лечило государство. Советская медицина. Ну и, в общем-то, она их лечила нормально. А сестра моя была инвалидом с детства, она не знала проблем с бесплатными лекарствами, весьма дорогими. Вот. А сегодня тут ключевое слово, вот, непрофессионализм. Ну вот сейчас «Справедливая Россия» обрушилась на госпожу Голикову. Но ведь Голикова сидела рядом с Жуковым, Жуков сидел рядом с Путиным, уважаемые господа. А рядом с Путиным будет сидеть господин Медведев. Но ведь это они же являются непрофессионалами. Что толку от того, что вы меняете Голикову? Ведь система создана именно этими людьми, и под их интересы она создана. Что касается там 3,6% от ВВП, ну да, почему-то наше небедное государство держит этот процент вот таким, как он есть. Хотя в развитых странах он намного выше. Кто мешает принять бюджет, где будет там 6-7-15% от ВВП на медицину. А вообще, пока вот мы с вами говорим, в течение этого часа примерно 2 ребенка скончаются в России от того, что их родители не смогут оплатить в нынешней системе дорогостоящее лечение. Тут и квоты, тут и просто издевательство, и убогая медицина. И обязательно в этих условиях, конечно, процветает коррупция, прежде всего, вот в этих элитных, где высокотехнологическая медицина. Там вымогательство и раскрутка пациентов идет полным ходом. Если мы хотим навести порядок в нашей медицине, в нашем государстве, не нужно выбирать ни Путина, ни Медведева. Они, к сожалению, профессионалы в каких-то других вещах. Спасибо.
Петр из Москвы, спасибо и вам. Он отвечал на вопрос, как и где вы лечите своих детей. Александр из Невьянска у нас на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я вот моей дочери уже 16 лет, она вполне, слава богу, девочка здоровая, все в порядке. Но вот друг, с которым я разговариваю, Константин вот из Невьянска, может он вам когда-нибудь позвонит, его сыну младшему 2,2 месяца, так, он астматик, понимаете, представляете, что это такое?
Да.
Вот. И он повелся на этот, значит, призыв «рожайте там побольше рабов там для нашего государства», призыв Рошаля там на этот весь материнский капитал, значит. Он говорит: «Спасти бы здоровых, здесь нас, вот, нам, мы сейчас точно не восстанем, мы сейчас вот с этими детьми будем заниматься, и мы сейчас действительно вот сейчас будем с ними плюхаться». Вот он кровью харкает, так, у него сын. И он, сам Константин, готов уже чуть ли не руки на себя наложить, каждый день говорит мне об этом. Что вы скажете на это? В больницу не берут, если его возьмут. Жену уже хотят с работы выгнать из-за того, что она много времени слишком ребенку уделяет и практически не может из-за этого, в общем-то, работать с полной отдачей.
Спасибо, спасибо, Александр. Понятно. Александр рассказал нам историю своего друга, точнее, его больного ребенка, который в Невьянске, будучи больным астмой, не может получить нормальную медицинскую помощь. Ну и последний звонок на сегодня. Владимир из Самарской области. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот предыдущий слушатель сказал то, что я хотел сказать я. Проблема не в том, где лечить и чем лечить. Вот у меня дочь родила, значит, через месяц проверили, билирубин повышен, вес малый набирает. Городская первая поликлиника положили, заплатили отдельную палату, все хорошо, ребенок за неделю прям вес набрал, все. Это не проблема. А вот проблема, как лечить, тут вопрос такой двойной, где и как. Как лечить, это вот сейчас предыдущий, значит, слушатель ответил. Работодатель не всегда согласен с тем, что, значит, у тебя болеет ребенок. Вот у меня старшая дочь, ей предложили уволиться. Говорит, чем мы тебя найдем какую-нибудь причину и уволим, лучше напиши заявление сама. Потому что ребенок аллергик и постоянно болеет. Проблема вот как лечить, самое главное, понимаете?
Понятно. Владимир из Самарской области расставил некоторые акценты в нашем вопросе. Как и где вы лечите своих детей? Если у вас есть соображения на этот счет или свой собственный опыт, заходите на сайт свободанews.ру, оставляйте ответы в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее новости экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России за 4 первых месяца года составил около 30 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По официальным данным, за весь прошлый год отток частного капитала из России превысил его приток на 35 миллиардов долларов, в том числе в четвертом квартале года на 21 миллиард. Министерство экономического развития России не видит причин для продления введенного в прошлом году запрета на экспорт зерна из страны после 1 июля. Об этом заявил заместитель министра, отметив, что по истечении этого срока эмбарго, скорее всего, будет отменено. Доля проблемных и безнадежных кредитов в общем кредитном портфеле российских банков составляет 11-12%, что очень много, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. По его словам, до финансового кризиса эта доля не превышала 4%. Компания «Яндекс», самая популярная в российском интернете поисковая система, провела первичное размещение своих акций на американской бирже NASDAQ, где котируются в основном акции технологических компаний. За 16-процентный пакет акций «Яндекс» удалось получить 1,3 миллиарда долларов. Это второй результат среди интернет-компаний мира после американской Google, которая в ходе первичного размещения своих акций в 2004 году получила почти 1,7 миллиарда долларов. Страны Европейского Союза согласовали условия проведения специальных стресс-тестов 143 работающих в Европе реакторов на атомных электростанциях. Их обсуждение началось два месяца назад, сразу после катастрофического землетрясения в Японии. Стресс-тесты, которые призваны выявить уровень безопасности европейских атомных станций в условиях природных катастроф, лесных пожаров, отключения энергосетей или терактов, начнут в Евросоюзе 1 июня. Они продлятся до конца года. Итоги планируется представить к апрелю. Из 27 стран Европейского Союза 14 располагают атомными электростанциями.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет прощание с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем, скончавшимся в воскресенье в российской столице на 63-м году жизни. Соединенные Штаты выразили озабоченность в связи с разгоном в субботу в Москве акции защитников прав секс-меньшинств. Российские правозащитники, известные деятели культуры, выступили с заявлением, в котором требуют от руководства страны обеспечить доступ к выборам всех политических сил. 36 человек были ранены в Белграде. В воскресенье во время столкновений с полицией на митинге против выдачи Гаагскому трибуналу бывшего командующего сербскими войсками в Боснии генерала Ратка Младича. Официальные курсы валют. Доллар 28 рублей 11 копеек, евро 40 рублей 8 копеек. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о некоторых публикациях сегодняшней прессе. Снова в студии Динара Седикова. Динара, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. И многие издания пишут сегодня о разноплановой подготовке «Единой России» к выборам. Например, партия меняет региональных лидеров. Об этом статья в газете «Коммерсант». Накануне думских выборов «Единая Россия» сменила ряд руководителей региональных отделений. После создания Общероссийского народного фронта пост лидера воронежских единороссов покинет вице-спикер областной Думы Ирина Транькова. Взамен она возглавит общественную приемную Владимира Путина и будет координировать отделение ОНФ. А единороссов Ленинградской области в преддверии думских выборов возглавил Александр Худилайнин, глава Гатчинского района и давний знакомый главы администрации президента Сергея Нарышкина. Статья в «Коммерсанте» называется «Единая Россия подравнивает ряды к выборам». Отставку 45-летнего Германа Мозгового источники «Коммерсанта» объясняют тем, что он оказался человеком, не созданным для партийных интриг, и не смог рулить ячейкой и фракцией, обеспечивая выполнение поставленных федеральным центром задач. Господин Мозговой сложит и депутатский мандат. Сегодня ожидается его назначение главным федеральным инспектором по Ленобласти в аппарате Северо-Западного полпредства. А Александр Худилайнин уже заявил о намерении баллотироваться в ЗАГС собрание Ленобласти. В случае победы «Единой России» районный чиновник сможет претендовать даже на кресло спикера. На пост лидера местных единороссов рассматривалась и кандидатура 56-летнего вице-губернатора Александра Кузнецова, представителя главы Ленобласти в законодательном собрании. Он 17 лет прослужил в органах госбезопасности и занимал пост замглавы ОФСБ по Петербургу. Однако подбор кандидатов, по данным «Коммерсанта», осуществляло управление внутренней политики Кремля, и рекомендация господина Нарышкина имела ключевое значение. Важную роль сыграли и налаженные господином Худилайниным контакты в регионе. В областном отделении Общероссийского народного фронта он представляет Совет муниципальных образований, который объединяет глав районов и поселений области. В конце прошлой недели поста спикера Орловского облсовета и лидера местных единороссов лишился и Иван Мосякин. Проблемы у него начались еще в апреле. Тогда собранные вице-губернатором Игорем Гармашем члены политсовета попросили отправить Мосякину в отставку за провал на мартовских выборах. Также они попросили назначить на этот пост губернатора Александра Козлова. Неофициально единороссы объясняют конфликт борьбой за региональный партсписок на декабрьских выборах в Госдуму. Слабо контролируемым губернатором Мосякин создавал проблемы для прохода в Нижнюю палату соратников Александра Козлова. В первую очередь речь идет о депутате Госдумы Романе Антонове, курировавшем выборы мэра Орла 2010 года. Подробнее обо всем этом можно прочитать в газете «Коммерсант». В преддверии выборов «Единая Россия» избавляется не только от неугодных региональных лидеров, но и от бездельников и попутчиков. Об этом пишет независимая газета. Статья называется «Партия власти на очистительной волне». В принципе, этот процесс не прекращался никогда. Внутри партии даже появился соответствующий термин «чужие». Но после создания Народного фронта ему уделяется особое внимание. Например, как стало известно независимой, партийцам предписано обязательно реагировать на письма граждан, которые жалуются на представителей «Единой России» в органы власти. И поток таких писем сразу же увеличился. В частности, депутатам Госдумы дано поручение особенно внимательно относиться к письмам избирателей. Депутатская почта такого рода в последнее время, как указал один из собеседников независимой, очень выросла, и партия власти, похоже, решила ориентироваться именно на этот традиционный способ обратной связи власти и народа, игнорируя в общем и целом большое направление интернет-деятельности, уже сложившееся в стране, и мотивируя это тем, что в блогах слишком много подставных и заказных материалов.
В это время Общероссийский народный фронт, благодаря которому и происходят замены в партии Владимира Путина, пока возглавят неизвестные менеджеры, пишет независимая газета в статье под заголовком «На фронте все едино». Премьер сообщил, что в составе Общероссийского народного фронта насчитывается уже 150 общественных организаций. В свое время пресс-секретарь Путина, поясняя задумку своего руководителя, говорил, что эта структура не будет иметь ничего общего с партийной иерархией. Однако «Единая Россия» явственно проглядывает сквозь ОНФ, и эксперты объясняют быстроту воплощения путинской идеи долгоиграющим характером новой структуры. Внутреннюю организацию и структуру нового проекта Путина описывает независимая газета. Все эти изменения происходят, как отмечают издания, конечно же, из-за грядущих выборов. Партия стремится увеличить недавно сильно упавшие рейтинги, однако одна из основных проблем россиян – жилье, мягко говоря, забыто. Об этом пишет газета «Новое известие» в статье под названием «Квартирный ответ». На сайте Совета при президенте России по реализации приоритетных национальных проектов есть специальная страничка, посвященная проекту «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Открывается она очень важным вопросом, почему мы говорим о национальном проекте в жилищной сфере. Задан он 13 июня 2007 года. И сегодня, по прошествии 4 лет, «Новое известие» ставит вопрос иначе. Почему об этом проекте уже вообще ничего не говорят? Последняя, так называемая новость, касающаяся его реализации, датирована на сайте 30 апреля 2009 года. Между тем, специалисты одного из агентств по недвижимости поставили Россию в своем рейтинге доступности ипотеки на 47-е место из 60 возможных. Если россиянину со средними доходами вдруг вздумается взять в банке на приобретение жилья 5 миллионов рублей ипотечного кредита на 20 лет, на выплату занятых денег ежемесячно ему не хватит даже 3 зарплат. Сопоставив полученные данные, исследователи пришли к выводу, что россиянину, рискнувшему взять деньги в банке на среднерыночных условиях, за эти 20 лет придется выплатить не один, а 2,5 кредит. И именно поэтому Россию удостоилось более чем скромного 47-го места. А о том, что правительство подзабыло об обещанном доступном жилье, пишет газета «Новое известие».
Динара Седдикова сегодня знакомит нас с содержанием российских газет, и мы встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 86% россиян признаются, что хотя бы иногда их посещает мысль поспать на работе, а каждый четвертый думает об этом каждый день. Таковы данные интернет-портала по поиску работы под названием JobList.ru. В результате 52% опрошенных россиян не выдерживают и засыпают прямо на рабочем месте. 38% просто дремлют, а 14% спят по-настоящему. Материалом этого исследования посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Интернет-опрос был проведен среди 3 с лишним тысяч человек по всей России. Как выяснилось, сон на работе – это во многих коллективах уже просто-напросто традиция. Слово Ивану Тютюнджи, представителю портала joblist.ru.
Мы на самом деле регулярно исследуем разные сферы рабочей жизни человека, с чем он сталкивается на работе. И, естественно, кроме как работает, человек на работе еще и иногда отдыхает. А отдыхают люди по-разному. Кто-то выходит на улицу, если тепло, кто-то общается с коллегами, а кому-то проще уединиться и поспать. Поэтому мы решили узнать, часто ли это происходит, у кого чаще и вообще насколько это распространено.
Итак, часто ли люди приходят на работу невыспавшимися?
Почти каждый третий, даже больше, то есть 37% регулярно приходят на работу невыспавшимися. И чаще всего это работники из государственной сферы или предприниматели, которые ведут свой бизнес. Иногда еще, кстати, это студенты. Они не высыпаются регулярно, почти каждый день. Как видите, для россиян свойственно мало спать. И поэтому на самом деле 6%, то есть очень мало людей приходит на работу постоянно выспавшимися, в общем, хорошо, крепко спят, а для большинства свойственно либо постоянно не высыпаться, либо время от времени.
И, как я понимаю, многие при этом спят на работе. Каковы ваши данные?
Вот на самом деле, когда мы спросили людей, хотелось ли вам когда-нибудь вздремнуть на работе, 63%, более половины сказали, что да, иногда действительно хочется, а почти каждый четвертый сказал, что такие мысли посещают постоянно, и они не могут от них избавиться. Только 13% сказали, что никогда не хотели вздремнуть. И когда дело доходило, собственно, до сна, то люди постоянно спят. 14% так сказали, что они постоянно спят на работе, а 38% сказали, что действительно иногда такое происходит. Половина сказали, что такого не доводилось, возможно, из-за того, что работодатель слишком жестко следит за сотрудником, возможно, из-за того, что просто времени на сон нету или очень напряженная работа у людей.
А здесь каков расклад по профессиям?
Чаще всего, согласно данным опроса, спят госслужащие, студенты и специалисты с высшим образованием, работающие на производстве. Они признались, что у них такое происходило, они засыпали. А вот, что называется, спят как следует, по-настоящему, чаще всего либо рабочие, либо предприниматели, которые ведут свой бизнес. А вот не случалось никогда поспать чаще всего людям, которые работают вне производства, в офисах.
И даже, как я вижу из данных вашего исследования, люди видят при этом сны. 33% об этом сообщают.
Да, ну сны, как обычно, свидетельствуют о том, что люди крепко спят, их ничего не тревожит, и они могут полностью расслабиться и воспринимают работу как второй дом.
А где же люди спят-то на работе? Ведь рабочие места, как правило, для сна не оборудованы. Вы об этом спрашивали?
Да, мы спросили, где они спят, и самые популярные места – это обычные такие, присущие каждому рабочему месту. Почти это стол, стул, либо что-нибудь попадающееся рядышком. Иногда у кого-то это может быть даже диван какой-то, но обычно, конечно, стол и стул.
А какова же реакция начальства на такое поведение сотрудников?
Начальство обычно относится достаточно лояльно к этому, не слишком сильно следит за людьми, но даже если вдруг обнаруживает, хотя это хоть не очень часто, то обычно наказание за этим не следует. 76% из тех, кто спал, сказали, что меня вообще не наказывали. И только 12% сказали, что человеку делали выговор. Ну, а до штрафа доходило только у 2%. И у 1% из тех, кто спал, происходило увольнение. Это самая крайняя мера, кстати, которая на самом деле не вполне законна.
Ну, видимо, начальство все-таки с пониманием относится к невыспавшимся сотрудникам. А кое-кто, как я вижу, даже и ночует на работе. Что заставляет людей так поступать?
Ну, обычно это либо люди, у которых такая работа, им приходится работать по ночам. Либо у людей так много работы, что они не могут справиться с ней в обычное рабочее время, им приходится оставаться на работе всю ночь, работать, ну и потом где-нибудь к утру немного стремнуть. У нас тоже, например, в офисе некоторые сотрудники в особо напряженное рабочее время могут оставаться на ночь.
Иван Тютюнджи, представитель портала joblist.ru, гость рубрики «Общественное мнение». Как мы видим, очень многие опрошенные этой компанией любят поспать на рабочем месте, а их начальство чаще всего этого не замечает и крайне редко за это наказывает сотрудников.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Диана Седдикова, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода. Время джаза» с Дмитрием Савицким. 85-летие Майлза Дэвиса, отрывки из его мемуаров, период джаз-рока и фьюжн, желание играть с молодыми музыкантами музыку молодых. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Ну а мы с вами встретимся еще в 12 часов по московскому времени. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты приветствуют арест Ратка Младича.
Мы очень довольны, что Ратка Младич останется.
В заявлении Государственного департамента США говорится, что группа сепаратистского исламистского...
Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Работу тренеров неудовлетворительно. Решение исполкома было не продлять контракт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».